Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то.
Французского писателя и философа Вольтера современники считали гением. К его мыслям прислушивались аристократы и короли, а написанные им литературные произведения имели огромный успех. Но случилось так, что сатирические стихи в адрес высокопоставленного чиновника привели не в меру пылкого писателя за решетку. Позже Вольтер снова оказывался в тюрьме по той же причине. Свобода мысли не давала писателю и философу спокойно жить. За высказывание в адрес сильных мира сего Вольтеру пришлось скрываться от полиции. Похоже, что Вольтер не сделал бы блестящую карьеру, не появись на его пути маркиза Дю Шатле. Эта женщина стала для писателя музой, возлюбленной, громоотводом. Именно она сдерживала порывы не в меру пылкого Вольтера, направляя его энергию в нужное русло. С маркизой Дю Шатле Вольтер встретился в Руане, где под ложным именем скрывался от преследований властей. Находясь в вечном страхе быть узнанным и отправленным в Париж, где его ждала Бастилия, он никуда не выходил из дому и вел жизнь настоящего отшельника. Однажды, в лунную ночь, он все-таки решился выйти на прогулку. Возвращаясь домой в свою скромную квартиру, он заметил недалеко от нее нескольких человек с палками, которые, по-видимому, кого-то поджидали. Не решаясь показаться им на глаза, Вольтер стал думать, куда бы бежать, как вдруг новое зрелище привлекло его внимание. Стройная амазонка с развивающимися перьями на шляпе ехала в сопровождении кавалера и неожиданно остановилась у дома, в котором он жил. Вероятно, ее появление испугало группу мужчин с палками, и они разошлись. Ободренный таким поворотом событий, Вольтер вышел из укрытия и поклонился даме, которую мог считать своей спасительницей. Прекрасная незнакомка, а она действительно могла такой показаться при волшебном сиянии луны, рассказала, что, узнав в Париже от друзей о пребывании Вольтера в Руане, где ему постоянно грозит опасность быть раскрытым, она прискакала сюда, чтобы предложить ему помещение в своем замке. Ее муж, которым оказался сопровождающий ее кавалер, относился с таким же уважением к поэту и полностью поддерживал мнение жены. Нечего и говорить, что Вольтер с радостью принял столь лестное предложение. 15 лет провел Вольтер в замке Божественной Эмилии, как любил называть маркизу поэт. И именно здесь, в этом волшебном уголке, он создал большинство своих литературно-художественных и философских шедевров. И, несомненно, расцвету его творчества во многом способствовала Дю Шатле. Она, можно сказать, на протяжении многих лет являлась музой Вольтера. Что же представляла из себя Эмилия Дю Шатле? Она, по описанию ее кузины маркизы Креки, была крепкого телосложения, лихо ездила верхом, охотно играла в карты и пила крепкое вино. У нее были некрасивые ноги и руки, кожа которых была груба, как терка. Единственное, что можно сказать в пользу ее наружности, это то, что она была очень стройна. С большим удовольствием она занималась естественными науками и перевела сочинение Ньютона на французский язык. Она была замужем за маркизом Дю Шатле. Но жили они так, как жили вообще во времена регентства, когда признаком хорошего тона считалось, чтобы муж находился в одном месте, а жена в другом. Он волочился за оперными артистками, она завладела сердцем герцога Ришелье. Но все эти грустные истории были забыты, когда летом 1733 года она сошлась с Вольтером. Поэту было в то время 39 лет, а маркизе – 27. Несмотря на пламенную привязанность друг к другу, между возлюбленными случались и ссоры, причем с битьем посуды. Но эти размолвки проходили, и тот же Вольтер, недавно бросавший в возлюбленную тарелку, посылал ей стихотворные комплименты. Так, вероятно, и протекала бы жизнь влюбленной пары. Прошло долгих 15 лет с той необычной встречи на темной улице в Руане. И однажды случилось так, что темпераментная и свободолюбивая маркиза изменила уже состарившемуся любовнику. Живя какое-то время вместе с Вольтером при дворе польского короля Станислава Лещинского, 42-летняя Эмилия увлеклась статным, красивым, но не выдающимся особым умом офицером. Сен-Ламберу было всего 30 лет, и маркиза Дюшатле влюбилась так сильно, что, не обращая внимания на бывшего любовника, вовсю предавалась страсти в их с Вольтером доме. Вольтер узнал об измене случайно. Как-то, войдя в покои маркизы, он застал там полуобнаженного Сен-Ламбера. Отрицать измену маркиза не стала, честно признавшись во всем писателю. Разгневанный и возмущенный, он выбежал из комнаты и, направившись к себе, стал собирать вещи и готовить карету. Маркиза, прибежавшая за ним, после долгих объяснений уговорила друга не покидать Сирей. «Будьте благоразумны. Вы всегда заботились обо мне», — говорила Эмилия. «Признайте, что теперь вы не в силах продолжать установленный нами режим без ущерба для вашего здоровья. Так стоит ли гневаться на то, что один молодой офицер решил помочь вам?» «Ах, сударыня», – отвечал Вольтер, невольно преклоняясь перед логикой своей подруги, – «всегда выходит так, что вы правы. По крайней мере, соблюдайте осторожность и не делайте таких вещей у меня на глазах». На следующий же день Вольтер уже окончательно примирился со своим положением и при встрече с Сен-Ламбером протянул ему руку и сказал: «Мой дорогой мальчик, виноват во всем я. Вы в таком возрасте, когда нравятся и любят. Пользуйтесь же этими мгновениями, они слишком коротки». Связь с Сен-Ламбером стоила маркизе жизни. Она забеременела, отчего и умерла 10 сентября 1749 года, через несколько дней после родов, оставив Вольтеру грустное воспоминание о днях блаженства, окончившихся таким печальным образом. Вольтер и муж Дюшатле, потрясенные неожиданным горем, стояли у ее смертного одра. Вдруг поэт вспомнил, что маркиза всегда носила на груди медальон с его портретом. Муж, в свою очередь, думал, что портрет в медальоне его собственный. Огорченный ее смертью и в то же время сгорая от нетерпения убедиться в чувствах покойной, они оба стали шарить на груди маркизы. Вот, наконец, медальон найден. Они его открывают. О, ужас! В нем действительно портрет, но не Вольтера и не мужа, а Сен-Ламбера. Тем не менее, смерть маркизы привела Вольтера в такое отчаяние, что он даже написал об этом Фридриху Великому. «Я только что присутствовал при смерти подруги, которую любил в течение многих счастливых лет. Эта страшная смерть отравит мою жизнь навсегда. Мы еще в Сирее. Ее муж и сын со мной. Я не могу покинуть помещение, освещенное ее присутствием. Я таю в слезах, и в этом нахожу какое-то облегчение. Не знаю, что из меня будет. Я потерял половину своего «я». Потерял душу, которая для меня была создана». И действительно, жизнь Вольтера в определенной степени была сломлена. Одно время он даже думал поступить в монастырь и посвятить себя науке, а потом увлекся Англией и философией. Наконец он поехал в Париж, а затем в Ферней, где нашел почет и даже поклонение женщин. Но уже ни одна из них не заняла в его сердце место, которое принадлежало его божественной Эмилии.
понедельник, 3 октября, в 21 час 10 минут в рамках вечернего радиоканала «Ветер в окно» слушайте очередной выпуск из музыкального цикла «Мой путь». Он будет полностью посвящен жизни и творчеству Джо Дассена.
J'ai dépensé ma jeunesse comme une poignée de monnaie. J'ai fait un peu de tout, un peu partout, sans savoir rien faire. La fleur aux dents, c'était tout ce que j'avais. Mais je savais bien que toutes les femmes du monde m'attendaient. Il y a des filles dans ton rêve et celles avec qui l'on dort. Il y a des filles qu'on regrette et celles qui laissent des remords. Il y a des filles que l'on aime et celles qu'on aurait pu aimer. Puis un jour il y a la femme qu'on attendait. J'ai connu des lits de camp bien plus doux qu'un oreiller. Et des festins de roi sur le zinc d'un buffet de gare. J'ai connu bien des gens, je les ai tous bien aimés. Mais dans leur visage au fond je n'ai rien fait que te chercher. Il y a des filles dans ton rêve et celles avec qui l'on dort. Il y a des filles qu'on regrette et celles qui laissent des remords. Il y a des filles que l'on aime et celles qu'on aurait pu aimer. Puis un jour il y a la femme qu'on attendait. Un jour ici, l'autre là, un jour riche et l'autre pas. J'avais faim de tout voir, de tout savoir, j'avais tellement à faire. À me tromper de chemin tant de fois, j'ai quand même fini par trouver celui qui mène à toi. Il y a des filles dans ton rêve et celles avec qui l'on dort. Il y a des filles qu'on regrette et celles qui laissent des remords. Il y a des filles que l'on aime et celles qu'on aurait pu aimer. Puis un jour il y a la femme qu'on attendait.
Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. 21 апреля 1902 года Сергей Васильевич Рахманинов выехал из Ивановки в Москву, а уже через неделю... О том, что произошло через неделю, десятки тысяч людей впервые узнали лишь через 72 года, в 1974 году, когда Рахманинова уже не было в живых, из опубликованных воспоминаний Наташи Сатиной, ставшей женой Рахманинова. Она писала: «Мы венчались на окраине Москвы 29 апреля 1902 года в церкви какого-то полка. Я ехала в карете в венчальном платье. Дождь лил, как из ведра. В церковь можно было войти, только пройдя длиннющие казармы. На нарах лежали солдаты и с удивлением смотрели на нас. После венчания мы быстро переоделись, проехали прямо на вокзал и взяли билеты на Вену». Почему же потомственный дворянин Сергей Рахманинов венчался с девицей Наташей, дочерью статского советника, тайно, как Ромео и Джульетта, в церквушке 6-го гренадерского таврического полка? Романтика юности? Но Наташе уже было 25 лет, а Сергею – 29. Все дело в том, что влюбленные очень спешили. Они боялись, что свадьба и венчание могут сорваться. Ведь Наташа была двоюродной сестрой Сергея, а на брак родственников требовалось по тем временам высочайшее позволение государя, императора России. Прошение было послано, но жених и невеста не стали дожидаться ответа от царя и рискнули, несмотря на угрозу больших неприятностей. Людмила Ростовцева, дальняя родственница Сергея Рахманинова, сестра Верочки Скалон, той самой психопатушки, в которую был влюблен когда-то 17-летний студент консерватории Сережа Рахманинов, писала полвека спустя. Сережа женится на Наташе. Лучшей жены он не мог себе выбрать. Она любила его с детских лет, можно сказать, выстрадала его. Она была умна, музыкальна и очень содержательна. Мы радовались за Сережу, зная, в какие надежные руки он попадает. Если Пушкин называл свою жену Натали «чистейшей прелесть и чистейший образец», то Рахманинов именовал свою Натали «добрый гений всей моей жизни». Еще за 9 лет до женитьбы на ней Сергей Васильевич посвятил Наташе свой изумительный роман на стихи Пушкина «Не пой, красавица, при мне». А историю об этом вместе с вами вспоминала Ольга Клименкова.
Любви старинные туманы.